Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, завершается 2012 год, он был богат и драматическими, и трагическими, и приятными событиями, в частности, спортивными. Прошла в Лондоне Олимпиада летняя, а также в Польше и на Украине состоялся футбольный чемпионат Евро-2012. И сегодня всему этому комплексу воспоминаний о событиях 2012 года будет посвящена наша беседа с депутатом Государственной Думы нескольких созывов и адвокатом Юрием Ивановым, который сейчас должен с минуты на минуту появиться в нашей студии. А я вам расскажу о некоторых новостях из этой сферы общественной жизни. Виталий Мутко, министр спорта, заявил сегодня, что Россия присоединится к Европейской конвенции о противодействии договорным матчам и будет принят соответствующий закон. Будет такая конвенция, видимо, все европейские страны примут ее, и нам придется ее ратифицировать и принимать целую серию законов, потому что это вещь, которую в одной стране не решить, сказал Мутко на пресс-конференции во вторник. Мы, конечно, сейчас работаем над таким законом, возможно, его и президент страны внесет, есть такие планы, сообщил министр. Он, кроме того, сказал, что закон о борьбе с договорными матчами сейчас рассматривается в Совете Европы. Виталий Мутко заявил, что суть закона о болельщиках – не изгнать фанатов с арен, а регламентировать их поведение. Он хочет сказать, что у каждого этапа развития общества свои цели. Россия в 2013-2018 годах станет центром мирового спорта. Мы проведем десятки крупных мероприятий. Этот закон дает полномочия организаторам на арене, на которой проходят мероприятия. Мы даем право лигам установить принцип продажи билетов. Будут приняты порядок поведения болельщиков, регламент норм организации и проведения соревнований. Мы внесем изменения в административный кодекс. Появится новая форма наказания – запрет на посещение матчей. Тот человек, который пришел на матч не болеть, а нарушать порядок, он получит отстранение на определенный срок, а при повторном нарушении – пожизненно. Надо клубам работать со своими болельщиками. Англия уже прошла через это. Мы рассматриваем в Совете Европы и закон о договорных матчах. Мы работаем над таким законом. Возможно, президент внесет его на рассмотрение Думы. Депутаты начнут обсуждение закона о болельщиках уже после новогодних каникул, приводит слова Мутко, российская пресса. А президент Олимпийского комитета Российской Федерации Александр Жуков рассказал о том, что будет в Сочи после завершения Олимпиады 2014 года. «Мы преследуем идею сделать Сочи не только летним, но и круглогодичным курортом», – отметил он. По словам президента Олимпийского комитета Российской Федерации, в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи будет построено более 100 километров горнолыжных трасс. После Олимпиады в Сочи будет первый в России горнолыжный курорт мирового уровня. Мы придерживаемся цели создать в Сочи новые рабочие места, привлечь туда поток туристов и, как следствие, достаточный доход в бюджет города в целом, объяснил Жуков, президент Олимпийского комитета Российской Федерации. Итак, о том, каковы же итоги спортивные уходящего года и каковы перспективы российского спорта, который, как известно, теснее всего и неожиданнее всего бывает связан с политикой. Мы сегодня беседуем со специалистом в этих вопросах, нашим давним автором, депутатом Государственной Думы нескольких созывов, адвокатом Юрием Ивановым. Он находится, наконец, в нашей студии. Добрый вечер, Юрий Павлович.
Добрый вечер.
Вот я сказал, что суть закона о болельщиках – не изгнать фанатов с арены, а регламентировать их поведение. Почему возникла необходимость в таком законе?
Ну, дело в том, что Россия постепенно выходит в первые ряды по хулиганству фанов. Так скажем, да? Человек тут не творится. Побоища всевозможные, драки между фанами заканчиваются. Пресса об этом так скромненько сообщает. Спортивное только касается. Как где-нибудь там в Питере зарезали какого-то там болельщика «Динамо», да? Или, например, как болельщики «Зенита» выбрасывают на трибуне и натягивают баннер такого содержания. «Сдох ваш Яшин, сдохните и вы». А болельщики «Динамо», в свою очередь, аналогичные баннеры. «Вы там во время блокады не сдохли, сдохните». Вот, понимаете, тот уровень нецензурщины, хамства и такой вот ну, дремучей гадости, которая существует между болельщиками разных клубов, он не поддается описанию, потому что вот тут просто мы не можем цитировать те баннеры, которые вывешивают болельщики, допустим, Спартака или ЦСКА, когда играют с Анжи, и болельщики Анжи, когда играют с Терека и так. Тут огромное количество межнациональных моментов начинается. Так. Значит, фаны – это источник повышенной опасности сегодня. О советских временах, когда сидели люди разных наций и вместе болели, были какие-то стычки, это все, даже если там кто-то подрался на трибуне, это все зачастую разнималось с самими сидящими. Я тоже помню это все весьма хорошо. Но сегодня дошло до чего? Государство стремится зарегулировать любые формы объединений граждан. Вот эти наезды на НКО, на всевозможные, так сказать, общественные организации, фонды, они под жестким контролем. Под жесткий контроль берут правозащитников, а фанов взять невозможно. Они не структурированы. Это сетевая организация. Это, знаете, так, если даже можно, ну, пусть будет не обидно, но это где-то Аль-Каида в чем-то, да? Вот они собираются, у них свои сайты, у них свои сборища, свои места для драк, свои понятия о нравственности, свои понятия о том, что такое хорошо, что такое плохо, да? Им надо выхватить свой кусок, это зрелище. Поэтому эта публика... я так понимаю, если вот я этим... явлением занимаюсь уже много лет и публиковался по этому поводу много раз, что где-то вот на каком-то этапе Ельцин, и даже не столько Ельцин, сколько Путин, он считал, что можно этих фанов использовать для борьбы против оппозиции. И против коммунистической оппозиции, и против оппозиции либеральной. Нам известны были случаи, когда идут эти люди протестующие, там пожилые люди, выбегают 30-40 этих фанов и машут кулаками, да. Нам известны случаи, когда там лимоновцев просто четверых избили. Подъехал автобус, выскочили люди сбитыми, избили этих четверых, в больницу они попали. Сели в автобус, автобус был задержан, идентифицирован номер автобуса. Вся эта группа была известна. В этой группе был такой Вербицкий, который постоянно, так сказать, крутится в этой сфере. Ни одного дня никто из них не просидел, никто не был арестован. И вот, очевидно, путинское окружение, он сам считали, что это всегда будет такой их ударный кулак, который всегда будет работать для них. Но вдруг, вот 2 года тому назад, мы вдруг увидели, что эти фаны выходят на Манежную площадь и начинают метелить, например, всех подряд брюнетов, да? И здесь как бы государство начало уже думать, а что бы это все значило? И вот сегодня мы же сталкиваемся уже с такими случаями, когда, значит, болельщики, недовольные игрой московского «Динамо», вначале приходят на базу, им угрожают, а потом несколько человек откуда-то из-за забора открывают стрельбу. Пусть там пока из духовушек, скажем так, но они стреляли в людей. И поэтому вот взять под жесткий контроль эти фан-объединения у государства не получается. Государство начало создавать какие-то вот эти объединения. Динамовские, локомотивские, спартаковские. Создало общероссийское объединение. Вот сейчас... На той неделе у председателя этого общероссийского объединения Шпрыгина обыск дома состоялся. Обыскивали, изымали все, например, причастности к экстремизму и так далее. Понимаете, то есть, я вообще вам хочу сказать, что где-то удалось этого зверя, фанатика, остановить и загнать в русло культуры. Англичанам это удалось сделать. А в других странах, в Испании удалось, а в других странах, даже вот в Италии, я встречался с депутатами итальянского парламента буквально несколько лет тому назад, они обсуждали вопрос о запрете фанатских группировок вообще. Но эти группировки, еще раз, ты можешь их запрещать, не запрещать, они смс-ками спишутся, пойдут и так далее. И вот, значит, на сегодняшний день что мы имеем? Во время матча «Зенит-Динамо», известный матч, значит, с зенитовского сектора полетели петарды, попали во вратаря, а вратарь корчился на земле, в это время этот фан-сектор зенитовцев оскорблял его нецензурной бразью, причем хором скандировал. Значит, того, кто выстрелил в петарды, не нашли. Зенит начал отмежевываться, что это к нам не имеет отношения. Мы день не подавали заявку динамовцам о том, что мы здесь за собой бронируем этот сектор. Но совершенно очевидно, что в этом секторе сидели зенитовцы, да. И Федерация футбола приняла решение, кроме штрафа, она дисквалифицировала стадион «Зенита» 2 матча. Тут же начались угрозы, причем на уровне председателя «Газпрома», Миллера. руководителей команды, там, Дюкова, они начали говорить о том, что они команду снимут, что они ее переведут в Севастополь. Началась какая-то ахинея. Сейчас они это обжаловали в Международный суд. В общем, государство и болельщики загнали себя вот в такую лузу, из которой вообще выхода не видно. И вот сейчас в Думе лежит закон. В соответствии с этим законом хотят сделать следующее. Хотят этих фанов регистрировать, и тех, кто недостойно себя вел, не пускать дальше на трибуны. Наверное, начнем с того, что это колоссальная техническая проблема. Ведь вы понимаете, это надо компьютеризировать всех болельщиков, это надо компьютеризировать в Махачкале, в Ростове, всех хулиганов, свести их в единый список, а потом, в соответствии с этим списком, не пускать их на стадион. Причем идет спор сейчас, они опять этот закон никак не выбрасывают на рассмотрение Думы, потому что никак не могут найти позитивного выхода. Я понимаю тех, кто попытка есть, а как выход найти, нету. То есть сколько, на сколько этих будут болельщиков лежать? На год, на два, на три, совершенно непонятно, да? Значит, теперь проверка болельщиков, как сегодня идет. Понимаете, когда Карпин, руководитель «Спартака», говорят, что они выехали куда-то, и там этих болельщиков, девушек, ребят разувают, снимают с них ботинки. А еще идиотизм руководителей футбола. Перешли на схему осень-весна. Значит, зимой по снегу играет, человек пришел на футбол, его говорит, сними ботинки, сними пальто, все это на улице. Да? То есть, как эти стадионы превратить в аэропорты, где аэропорт, там все понятно, ты идешь через эту планку, но на стадион, если там соберется 20 тысяч, как это их всех за полчаса, или они должны приходить, уйма сложнейших вещей. И руководители клубов, они очень интересно себя ведут. Вот самые активные. Керимов, Гинер, ССК, просто суперактивные в этом направлении. Да? Они утверждают, что все будет в порядке. Вот просто милиция должна выполнять свои обязанности. Ну, вот я много лет проработал адвокатом в судах. Я прекрасно представляю деятельность органов милиции. Во-первых, у меня вызывает такой большой вопрос. Вы понимаете, у нас содержание милиции дороже нам обходится налогоплательщикам, чем содержание Министерства обороны, если взять вот эти все структуры, да? И я совершенно не понимаю, почему ОМОН и милиция должны достаточно частное мероприятие, футбольный матч между двумя клубами, между клубами Гинера и Керимова, двух наших там олигархов или миллионеров, почему мы должны туда собрать 3000 сотрудников милиции, причем снимаются эти люди их в выходные дни, их снимают с основной работы, тащат туда. Во сколько это все обходится государству? Ну, ребята, вот вы говорите, что в Англии существуют стюарды, которые могут этим всем заниматься, проверять. Значит, а у нас это, получается, надо не проверять, а шмонать. Не взяла ли эта девушка, не обернулась ли она какими-то петардами, или вообще не засунула ли эти петарды в какие-то там очень такие интимные места. Значит, как это будут делать стюарды без милиции? Какими полномочиями надо наделить стюардов? Вопрос. Я боюсь, что если наделить стюардов такими полномочиями, то там какие-нибудь судимые братки так начнут шмонать, что мало не покажется, понимаете? И вот получается схема. Но этих стюардов, господин Гинер, ну вы тогда их содержите, этих стюардов, или там господин Керимов, господин Дюков. Но это огромный штат должен быть, потому что стюард – это не просто официант у нас, который пончики будет разносить, это человек, который будет шмонать, обыскивать, разнимать драку, наконец, выявлять того, кто стрельнул петардой, и, наконец, свидетельствовать потом в суде вместе с камерами, это еще и свидетельская база, о том, что вот был хулиган, который шмалял во вратаря этими петардами. И последнее в заключении. Дело в том, что руководители клубов пытаются выйти из положения за счет государства. Вот пусть милиция ловит, вытаскивает, дайте камеры, дайте то, дайте все, а свои денежки они при этом экономят. Но вопрос заключается в другом. Кто будет поднимать культуру этих фанов? Потому что фаны на это будут отвечать стрельбой по камерам, так сказать. Они будут одевать маски, намордники, да? В Польше, когда эти стюарды попробовали задержать одного из наших хулиганов, на него набросил 100 человек, взяли в обработку этих стюардов. Мы видели на телекадрах, да, мы видели, как они их пинали ногами, и спинали, вообще поляки были просто в ужасе от этого поведения. Значит, на мой взгляд, выход один. Вот этим руководителям клуба, вот этим нашим Гинерам, Керимовым, Федунам, Дюковым надо идти, не сидеть в VIP-трибуне и там выпивать коньячок и вести свои мирные беседы веселые, да? Им надо идти туда на трибуны со всем своим активом. У них огромный менеджмент, у них есть служба безопасности. В день матча мобилизуют всю сотню, рассади ее в этом секторе, чтобы через 10 человек у тебя сидел твой человек. Вытащи всех ветеранов армейских или спартаковских. Их очень много-то. Сотни людей играли за «Спартак», за «ЦСКА». Организуй этих людей, им 40, 50, 60 лет. Рассади их с этим молодняком. Пусть они останавливают эти факты. Пусть они возьмут за руку того, кто готовит петарду. И тот и заткнут рот тому, кто орет нецензурщину в адрес какого-то националистического или там другого плана, да, матерного. Да? У тебя огромный... Но они с этим активом не работают. Они на трибуну идти не хотят. Они хотят, чтобы государство вытаскивало и этих фанов сажало. А милиция этим заниматься не хочет. И я прекрасно понимаю сотрудников милиции, вот тот случай, когда я адвокат, выступаю в защиту сотрудников милиции, не в состоянии сотрудники милиции, там, где многотысячная толпа занимается, так сказать, петардами, массовыми кричалками, не в состоянии войти туда в сектор, это только, значит, войти в сектор с дубинами, получить ломаные стулья, поджоги и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, жесточайшая ответственность руководителей клубов и сами по себе вот эти меры просто о лишении фанов посещения матчей, они совершенно ничего не дадут.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что адрес наш новый в интернете свобода.орг. Спортивно-политические итоги уходящего года мы подводим с депутатом Государственной Думы Российской Федерации нескольких созывов, адвокатом Юрием Ивановым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о связи спорта и политики мы беседуем с депутатом Государственной Думы Российской Федерации нескольких созывов, адвокатом Юрием Ивановым. Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Хочу вас, прежде всего, поздравить с наступающим Новым годом. Не знаю, будет ли в понедельник, Владимир Алексеевич, ваша передача, но заранее поздравляю. Очень бы хотелось 31-го. Ну, я хотел сказать, что господин Иванов, в общем, достаточно правильно оценил ситуацию, существующую в российском фан-движении. Но есть несколько моментов, которые он, на мой взгляд, недостаточно точно осветил. Дело в том, что фанаты сами по себе, они как бы не принадлежат. У них есть достаточно жесткая иерархия, и их духовным лидером является хорошо известный бывший фанат ЦСКА господин Малосолов, который 5 лет отработал пресс-секретарем Федерации футбола и продвигал всевозможными способами и методами это фанатское движение. Есть передача «Фан-зона», которую можно посмотреть на сайте Советского спорта. И второй человек – это господин Шпыгин, болельщик клуба, за который болею я, по прозвищу Команча. Человек явно неонацистских взглядов. Его ролик, где он поднимает руку вверх рядом с девушкой в топлес в 2003 году, обошел, в общем, интернет, все об этом знают, но считает господин Шпыгин, что это такой российский патриотизм, а не явный неонацизм. На мой взгляд, фанатское движение глубоко это раковая опухоль на теле российского футбола. И те неонацистские взгляды, которые проповедует организация «Комбат-18», это такая международная, ну, скорее всего, европейская организация, сподвижники которой есть и в России. Но я хочу напомнить, что в Англии в свое время, после 1985 года, когда господин Иванов помнит, что случилось на стадионе Эйзель в Бельгии,
конечно,
на финале Кубка Европейских чемпионов, когда болельщики Ливерпуля обрушили трибуну болельщиков Ювентуса, по-моему, да?
Да.
Ювентуса там
да,
был синий,
да,
в финале. Да, помню, да, с пенальти. Вот, и после этого клубы Англии на 3 года были лишены права участия в европейских турнирах, а великий политический деятель Англии, премьер-министр госпожа Тэтчер, решила провести очень жесткие реформы. Все стадионы были оборудованы видеокамерами, лидеры хулиганских и фашистских фанатских группировок были отлучены от футбола пожизненно. И сейчас практически в Англии никакого фанатизма в нашем понимании нет. Все очень цивильно, все очень культурно. Мне кажется, что такая же программа должна быть создана, иначе наши стадионы уже давно превратились в неонацистские шабаши. Я уже не говорю о культуре.
Спасибо, слово Юрию Павловичу.
Угу. Ну, нормальное дополнение. Я благодарен нашему радиослушателю, но все-таки я хочу обратить его внимание на то, что он все-таки как бы меня не полностью, основную мою мысль, так сказать, осознал. Вот я прекрасно знаю, кто такой Малосолов, знаю Шпрыгин, Каманчи, все это известно. Я хочу нашему радиослушателю сказать, что Малосолов – это достаточно ничтожная фигура в этом фанатском движении. Это человек, который работал там где-то пресс-секретарем еще во времена Мутко, по-моему. Это журналист, у него есть совокупность своих взглядов, он выступает. Но не надо, если ты отслеживаешь фанатов, то мало просто зайти на сайт Советского спорта и читать только то, что на сайте Советского спорта. Кстати, на сайте Советского спорта, если вы посмотрите после статей Малосолова, или, допустим, сайт Sports.ru, сайт Чемпионат.ру, после статей Малосолова там столько в него наброшено этих снежков, мягко выражаясь, что совершенно однозначно вес его в фанатском движении совершенно ничтожен. Я еще раз повторяю, это вот такие сетевые структуры, которыми управлять невозможно. Туда невозможно запустить ГБшников, КГБшников, идеологов. Они сами формируются. Потому что, что мы будем говорить о Каманче, если есть, и, допустим, какая-нибудь группировка «Гладиаторы» или группировка «Ярославка», ей совершенно по боку этот Шпрыгин. Этот Шпрыгин там не пользуется среди них. Он пользуется, ну, как определенное лицо, каким-то, какое-то к нему есть отношение, но он не лидер. Так что первое, вот мне хотелось бы, чтобы наш радиослушатель понимал, что в этом сложность, потому что второй момент, который меня, ну, совершенно просто, вы понимаете, ну, нельзя нас все время сравнивать с Англией. Ну, все, что вообще, все, что у нас делается, обязательно надо сказать, а вот в Испании, а вот в Англии, а вот в Германии. Ну, надо понять, что мы страна третьего мира. Нас надо сравнивать с Бразилией, нас можно сравнивать с Нигерией, с Мексикой сегодня. Это будет значительно корректнее. А в футболе, как он говорит, болельщики, это раковая опухоль, все футбол. Весь наш футбол – раковая опухоль. Все, как он организован, как туда закачиваются деньги, как идет судейство, он весь у нас больной. И поэтому фанаты – это только одна из составляющих этих частей. И еще и последнее. Да, конечно, мне какие-нибудь там фашистские выкрики, они мне также претят. У меня отец – участник обороны Севастополя, я человек того поколения, для которых фашизм – это нечего тут обсуждать. Но надо понять, что сегодняшние фанатские движения, они национализированы. И так же, как и русских националистов, если вы их можете не замечать или можете с ними бороться. Но то, что 50-70% этих фанатских группировок националисты, это однозначно. Но я обращу ваше внимание, что это не только русские националисты. Ну, например, Анжи сформировала свой фанатский клуб. Он назвали его «Дикая дивизия». Вот, понимаете, хватило же мозгов назвать, придумать такое название. Значит, если ты даешь это название, и если мы исторически возвращаемся к тому, что такое дикая дивизия, да, значит, эта дикая дивизия, есть ее какие-то славные страницы, как она там сражалась во время Первой мировой войны, но во время революции 17-19 года, вот этой нашей трагедии, этой гражданской войны, это же были люди, которые убивали красных, прославились своей жестокостью. Их лидеры были отловлены, частично убежали, частично расстреляны. Ну, если ты берешь и называешь свое объединение «Дикой дивизией», этим самым ты как бы с людьми левых убеждений сразу приходишь в конфликт. Поэтому, когда вот там Керимов и его, там, так сказать, окружение санкционировали, а, конечно же, они помогают этому движению, конечно, они их финансируют. Понимаете, то есть вот этот распад, вот этот генезис, Вот эта драка, она начинается еще на дальних подступах. И поэтому наши болельщики, они как болели за сербов, так они за сербов в любом матче болеть и будут. Так что фанаты – это составная часть националистической проблемы, национальной проблемы России. Если есть у нас кавказская проблема, да, допустим, если мы признаем ее существование, значит, или там чеченская, значит, извините меня, вы получите это, и никакими силовыми методами, репрессиями вы ничего не сделаете. Слишком огромное количество этих людей. А потом человек, который посажен, допустим, и сидит, и националист по убеждениям, и еще на это наложится уголовщина, ну, получите вы через пяток лет человека, который уже будет не просто кричать, а будет резать. Так что я тут во многом солидаризируем вот здесь дополнение по поводу Англии, они абсолютно правильные, им удалось с этим сравнить. Там были технические средства, там была умная деятельность руководства клубов, там были корректные действия полиции. Все это у нас, вот я думаю, что при моей жизни, мне за 60 лет, я не увижу этого вот в России.
А как вы считаете, какие проблемы создает присуждение, что ли, России право провести чемпионат мира по футболу 2018 года?
Это огромный вопрос. Я боюсь, что мы до перерыва его не обсудим.
А у нас сейчас новостей нет
можем
в новом формате.
Да? Да. Давайте вот поговорим об этой теме, потому что она невероятно интересна. Значит, вот один закон в Думе лежит, это о болельщиках. Я как бы еще раз говорю, мы с вами анонсировали. Я занимаюсь не проблемами, там, кто должен играть на левом фланге, Жирков, там, Янбаев или, извините меня, там, Камбаров должен там бегать. А меня интересуют экономико-правовые моменты. Значит, вот в Думе один закон на подходе. Но один закон провели. Это закон о чемпионате мира по футболу. Так грубо я его длинное название не называю. Что в этом законе было? За него проголосовали, против никто не выступил. Значит, проголосовали за сам факт проведения, да? А проголосовали за то, как там будет осуществляться реклама, как ее будут отдавать зарубежным фирмам, как будет визовый режим проходить в этот период времени. По-моему, даже ввели такие вещи, вот эти наши фаны будут обеспечены, если я не ошибаюсь, при наличии билетов бесплатным перемещением из города в город. Там много вот таких технологических подробностей, в которых надо разбираться. Потому что технологические подробности, они тоже очень сложны. Ну, в частности, допустим, там, предоставление права на рекламу. Так все-таки российские рекламщики получат доход. Или этот доход получит ФИФА. Потому что на сегодняшний день ФИФА, высший орган футбольный, это общепризнанно признается коррумпированная система, которой руководит Блаттер, для которого главное найти дураков на проведение чемпионата мира по футболу. И этих дураков ищет среди арабских шейков, и вот нашлась Россия. Какой вопрос был выведен за пределы Думы, какой вопрос туда Мутко не привел на обсуждение, это самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вообще, кто решил проводить у нас чемпионат мира по футболу? Это гигантское затратное мероприятие, да? Оно подлежало обсуждению. Я напомню, что на Украине, прежде чем решить вопрос о проведении европейского чемпионата, президент лично побывал на встречах со всеми фракциями в Думе, со всеми партиями устраивал встречи, переговорил, получил их поддержку. Только после этого они начали уже нормативное оформление. Что получилось у нас? Ни с кем не обсуждая, выведя эту тему, даже спортивные каналы ни слова, противникам проведения чемпионата мира не дали вообще писка издать. Владимир Владимирович поехал в Швейцарию со своим окружением, там несколько спортсменов элитных, плюс, конечно, там Роман Абрамович рядом сидит, и он получил вот это право на проведение. При этом мелькали всякие не очень красивые истории, как какого-то нигерийца или кого-то мы сюда пригласили, возили его по всей стране, а он член, значит, ФИФА, исполнительного органа, и он вообще должен был проинформировать, что его Россия приглашает и возит, а он это не сообщил. Понимаете, тут много всяких таких выплывает моментов, как мы этот чемпионат получили. Но самое главное, один человек пришел и сказал, проведем чемпионат. Теперь давайте посмотрим на его стоимость. Значит, в этом акте, в котором чемпионат мира проводится, ни слова не было сказано о том, во сколько он в стране обойдется. Запущена огромная машина пропаганды, которая говорит, мы построим там 10 стадионов, но это мало. Мы еще инфраструктуру построим, аэропорты, дороги, пути. Вот эта вот массированная чушь, которая идет, она просто потрясает. Значит, по правилам ФИФА мы должны будем построить десяток 45-тысячных стадионов. Средняя посещаемость наших матчей на сегодня, она известна. Если вы зайдете на сайт Sports.ru, вы получите там любую информацию. А есть вообще очень толковые ребята, есть там на сайте блог Дмитрия Навоши, который вот этими цифрами, статистикой, очень много нормальных данных. Так вот, 12 тысяч – это средняя посещаемость. Но, например, Мордовия. Значит, в Саранске собираются построить 45-тысячный стадион. Скажите, пожалуйста, зачем в городе, где 5 тысяч только ходят на футбол, 45-тысячный гигант? У греков, греки прямо пишут, что одна из причин того, куда они попали сегодня, это проведение их Олимпийских игр. Португальцы при проведении чемпионата мира по футболу в Португалии в свое время, они нарастили свой внешний долг в 4 раза. А у греков сегодня огромнейшее здание, какой-нибудь зал под фехтование, бывший олимпийский, он сдается под склады. А там, где у них эти были трассы каноэ, там люди гребли, там сейчас сажают они оливки и так далее. Черт знает что. Ну, поэтому вот эти, этот десяток этих стадионов, каких-то там ростовских, калининградских, этих, значит, там, Нижний Новгород и так далее, я убежден, это превратится в такой памятник путинизма, аналогичный вот этим пирамидам Хеопса. Только это будет пирамида Хеопса, все-таки это, понимаете, ну, мировая ценность. А кому нужны чудо вот света, эти, да, гробы? Причем их же вот эти стадионы-гробы надо будет обслуживать. Это же трава, это уход, это сотни людей, это аппаратура, которая эту траву стрижет, тем более в северных условиях. Да. Значит, вот эту радость, вот эту цацку нам бросили, и Мутко говорит, в 600 миллиардов уложимся. Ну, Олимпиада в Сочи, по сравнению с первичными цифрами, она, стоимость выросла в 3 раза. Стадион на Петровском, который строят, их собирались построить за 15 миллиардов, сегодня уже 45, тоже в 3 раза. Поэтому триллионы уйдут. Ну, а сам подход, что, видите ли, народ получит инфраструктуру, значит, рядом со стадионом будет стоять гостиница, и от аэропорта проведут дорогу. Но она, во-первых, по-своему идиотизирована, потому что я не знаю стран, где плановое такое крупное строительство велось бы, отталкиваясь от стадионов. Это вообще, я в советские времена, наверное, Гастрой бы там в полном составе потерял бы сознание, узнав, что им предлагают планировать строительство предприятий, дорог, аэропортов, так сказать, гостиниц, ориентируясь от того, как там и где будет стадион. И последний момент. Никакой сметы не представлено. Думцам не дали ни одной цифры письменной. Закон в общем виде. Значит, когда, допустим, готовят чемпионат мира, ну, допустим, в Южной Африке, они нанимали крупнейшую английскую фирму, которая им составила смету. Эта смета потом была предметом обсуждения. Значит, у нас Путин в одиночку все решил. Всех, кто не согласен, задавили, задушили, слова не дали даже на спортивных каналах. Ни в одной спортивной газете не найдете писка против. Значит, все наши оппозиционные каналы, все наши либералы, коммунисты, ни слова. Ни одного слова, я вас уверяю. Это просто удивительно, потому что вот я был во фракции коммунистов. Ну, нормальные люди, с моей точки зрения. Я беспартийно проработал с ними 3 созыва, экспертом был 20 лет. Там много нормальных, хороших, достойных людей. Но, вы понимаете, выходит Руслан Гостев, тоже один из лидеров компартии, начинает там что-то говорить, что это вот хорошо, мы проведем этот чемпионат, это патриотизм. Да вы извините, вы лезете в карман общества, из бюджета будут выгребаться гигантские деньги, Думу никто не спросил. Вы вешаете хомут на шею будущим поколениям в том числе. Я уже не говорю о вопросах безопасности на этих... Ну и самое главное. Вот мы сейчас говорим о законе Магнитского. Может быть, можно о нем будет... Вы говорили еще, о его коснемся. Но, понимаете, там речь ведут, допустим, что американцы вылечат наших 60 детей, а усыновят 1000. И вообще не только американцы, итальянцы, испанцы, все, кто берут наших детей, они их будут лечить. Ну, я сейчас не буду говорить о триллионах, которые будут во имя вот этой развлекухи, ведь это чемпионат месяц. Месяц пройдет и разошлись. Значит, ну, вы простите меня, но если нормального человека скажут, что тебе, что у тебя в приоритете, здоровье детей, будущее этих детей, да на эти деньги можно построить сотни детских домов с компьютерами, со стадионами, с чем угодно. А вот лечение, ну, простите меня, «Зенит», «Газпром», «Газпромовское создание», покупает двух игроков, бразильца Фалка и Витцеля, тоже там бельгийского гражданина, за 100 миллионов долларов. Да за эти 100 миллионов долларов можно вылечить тысячи больных детей, тысячи, оказать им необходимую медицинскую помощь. И вот то, что я сейчас наблюдаю вокруг этого обсуждения, меня потрясает, что вот здесь вот просто в черную дыру собираются свалить вообще миллиарды. И, так сказать, полный молчок. Ну, мы об этом поговорим, наверное, с вами отдельно.
Давайте,
потому что тут закон Магнитского, это тоже интересное явление. Но вот что касается футбола, значит, нас втягивают в эту путинскую инициативу, которая нигде никогда не обсуждалась. Нас поставили перед фактом. И очень жаль, что ни одно либеральное движение, никакое ни яблоко, ни компартия, ну, казалось бы, коммунисты, социалисты Миронова, они должны родить за социальные права граждан. Но если у вас вместо трат на социальные нужды, у вас отнимают все это, и вот эти фаны покайфуют, плюс в вип-трибунах посидит Путин с Медведевым и вся эта наша веселая, так сказать, компания. Все наше это правительство. Такое иногда впечатление, что вот футбол – это, ну, национальная идея для них. Это вообще, вообще я бы так закончил вот этот свой разворот. У меня такое ощущение, что вся наша исполнительная власть – это люди с футбольными головами. И вот Владимир Владимирович – это самая большая голова, у которой вместо головы мячик. Наверное, он войдет в историю как человек, который провел чемпионат мира по футболу. Мандела вошел в историю. Но был еще Гитлер, который провел Олимпиаду в 1936 году. Был Муссолини, который проводил чемпионат мира по футболу и носил шарфик итальянской команды Лацио. Да? Но если вот подойти к этому вопросу, что вообще-то в стране должно быть приоритетом, и выведение на первое место футбольного мяча и всего того, что, всей той заразы, которая, к сожалению, у нас с ним связана, и эта программа до 2018 года, я удивляюсь только, почему этим не занимается Навальный, почему этим не занимаются либералы, коммунисты, почему такие специалисты, как там, допустим, Дмитриева, которая понимает, что такое бюджет, почему она не возражает. Вот, так сказать, на этой такой, может быть, надрывной ноте, но я просто ей очень пропитался, и вот так, как однажды сказал один из депутатов, футбольные развлекухи, главный приоритет страны, это, конечно, просто приговор. И не только депутатам, а прежде всего тому, кто это все инициировал, кто это тащит и проводит через законодательное собрание.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Вечер.
Добрый вечер, Яков.
Я вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Желаю вам здоровья, счастья. Это самое главное.
Да.
Сразу же скажу, что я полностью понимаю, значит, повторяющий Иванову, я категорически против и этого чемпионата, и против Олимпиады, и считаю, что это просто грандиозная афера и глупость угрохивать такие деньги, когда в стране куча проблем. А теперь у меня все-таки есть три вопроса коротких. Вопросы два чисто спортивные. Скажите, пожалуйста, Юрий Павлович, как вы относитесь к тому, что хотят проводить чемпионат СНГ? То есть, есть ли здесь какая-то политическая составляющая или чисто спортивная? То есть, там вот говорят, что некоторые эксперты, что не хотят, это как бы в пику толстых. Вопрос второй. Как вы считаете, не глупость ли в наших условиях проводить переход был на осень, на осень-весна, с учетом того, что, в общем-то, и клубы в этом году ничего не показали? И вопрос третий, Юрий Павлович, спросить, я не могу обойтись без политики, вы все-таки были во фракции КПРФ.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Совсем недавно КПРФ, значит, шумом и с гамом собиралась подавать на протест в Верховный суд, но подали в последний день, и все закончилось пшиком. И КПРФ обвинили в том, что сделано это было специально. Я сам избиратель КПРФ, хотя у меня к этой партии тоже есть огромные претензии. Но поскольку никакой другой левой партии у нас сейчас нет, коммунистической, я вынужден голосовать за КПРФ. Так вот, скажите, пожалуйста, что вы думаете вот по этим трем вопросам? Спасибо, до свидания. Будьте здоровы. Спасибо.
Ну, спасибо за пожелание. Вот что касается третьего вопроса, самое главное, он радиослушатель ничего не сказал, о чем была, в чем был смысл обращения компартии.
Это просто... Компартия всем сказала не подавать иск о признании выборов недействительными 2007 года. Она сама, говорит, подаст. 2011.
Он имел в виду это, потому что у него из текста это не звучало.
Прошло весь год, остался один день. Тут Обухов говорит, а мы не будем подавать.
Володь, вот все три вопроса очень интересных, но все-таки давайте так. Вот меня анонсировали не просто за компартию отдуваться, да? А вы попросили меня месяц тому назад
давайте
подготовить
осень,
итоги спортивного года. Осень-весна, тут просто говорить не о чем. Значит, решили, что если перейдем на осень-весна, несколько клубов, 4-5 клубов, которые участвуют в Евро-чемпионате, они получат условия и возможности для качественной подготовки, акклиматизации, и они достигнут лучших результатов. В итоге получили пшик. Значит, кроме того, эти игры зимние, мы потеряли болельщиков. Мы потеряли клубы, я сейчас не буду говорить, которые просто закончили свое существование. Это была бредовая идея, но любопытно так, что эту идею сегодня стараются списать на Фурсенко. Фурсенко, конечно, был человек очень такой своеобразный, мне кажется, в чем-то даже неадекватный, какой-то такой вот к нему болельщики такой термин прицепили, блаженный. Вот мне кажется, но тем не менее он это действовал в результате. Воздействие на него и бурно поддерживали опять Дюков «Зенит», поддерживал Гинер ЦСКА, Керимов «Анжи» и так далее. То есть опять вот та группа людей, которая владельцы клубов, это авторитетные люди, они это бурно поддерживали. Я бы остановился, пожалуй, на главном вопросе, что такое СНГ. Значит, надо понять такую вещь. Сегодня, как мне кажется, я говорю с оговоркой, на основе не только там каких-то своих источников, так сказать, ну и на основе этого тоже. Значит, сегодня сложилось противостояние в футболе. Дело в том, что Мутко, на котором грехов больше, чем достаточно, я не являюсь его сторонником, напомню, что в свое время он зашел на пост президента РФС с помощью ОМОНа. Пришли туда, выкинули Колоскова, там людей поставили к стенке, да, вытащили компьютеры, грозили уголовными делами. И вот на этой волне там Грызлова-то все его там, так сказать, приветствовал, да. Грызлов собирал у нас в Думе совещание в поддержку Мутко. Собирал руководителей спортивных там регионов, и я-то это знаю, я там под дверями стоял, меня туда не пустили, да. Значит, вот это все делалось для Мутко. Но сегодня Мутко попал в такую ситуацию, он министр. Вы понимаете, мы часто становимся очевидцами следующего обстоятельства. Вот идет там какой-то коммунист, да, какой-нибудь там Ткачев, например, там, губернатор, или там еще какой-нибудь там в Брянске, да. А потом, когда он становится губернатором, он начинает понимать, что он должен жить вот по нормам той системы, которая диктует. И он вынужден... И у Мутко сейчас сложная ситуация. Он как министр спорта, он отвечает за результаты. Его интересует сборная. Но если клубы увеличивают количество иностранцев, и все во всех наших клубах они собрались, и вместо 6 приняли уже решение о том, что будет 7 легионеров, а там вообще хотят отменить лимит. Значит, совершенно очевидно, что за словами, что вот русские игроки, они ленивые, они не хотят, вот они должны тренироваться, а они не тренируются. Это половина правды, потому что полная правда еще заключается в том, что заключить контракт с легионером всегда проще и удобнее. Можно распилить верхушку, можно распилить навар, можно не готовить свои кадры, не тратить деньги на детские спортивные школы. И поэтому Мутко сегодня объективно выступает в роли государственника, которому нужно здесь навести какой-то порядок. Для наведения этого порядка он приглашает Толстых, который в свое время был оттуда изгнан. Он выступал против системы, значит, осень-весна, его оттуда выгнали. Чем славится Толстых? Он там занимался футбольным арбитражем, он славился своей потрясающей честностью. Это человек, который там, для него совершенно безразлично, кто перед ним был и как он присуждал. Там, я приведу только один пример. Я помню, как начальник команды Москва Белоус такой был, веселенький парниша. Он Слуцкому, тренер выгнал, пригласил Бахина и вообще, а Слуцкому отказался выплачивать деньги. Толстых присудил. То есть это вот Николай Толстых при определенных его недостатках, он такой хмыристый парень, пусть он меня простит, я закавычу это слово, но тем не менее, вот у него не отнимешь главное, честно. И он начал сейчас рассасывать то, что было. Он сейчас выгнал тех ребят, которых притащил Фурсенко. Ну, блин, сидела там парочка, Ван Линген с женой. Были трудоустроены, получали до 30 тысяч евро в месяц. Какие-то кабинеты им выделили. Они, оказывается, должны были какую-то методическую работу вести. Что они там вели, не зная русского языка, вышвырнуло. Испанец Аранда. Вот сейчас еще там из старых кадров это остался Россетти, итальянец, который нашим судейским корпусом руководит. Это личный друг Платини, мы это прекрасно знаем. С Пряткиным у Толстых начинается война. По Пряткину, напомню, что «Новая газета» дала 3-4 раза такие материалы, что там впору в Следственный комитет им уходить, а не руководить, так сказать, какими-то футбольными структурами. Там было связано с агентскими договорами, соглашениями. Происходили всякие грязные истории, когда балканца Никезича избили там где-то в Краснодаре, требуя, чтобы он отказался от контракта. Тут уйма всякой фактуры, я ее не касаюсь, потому что нам просто не хватит времени. Я просто хочу вот на этот тонкий вопрос, я хочу сказать, что сегодня сложилась такая ситуация. Толстых пытается навести порядок в футболе. Мутко стоит за ним и его поддерживает. Противники четко определены. Они обозначились. Это «Зенит», Дюков, а за ним Миллер. Это Гинер, ЦСКА. И это Керимов. Эти товарищи объявили о том, что им нужен СНГ. И они объявили о том, что вот у них там какую-то должность займет Газаев. А руководителем еще они намечают туда вот этого самого Пряткина. То есть, как только это все прозвучало, стало все ясно. Часть руководителей других клубов придерживается нейтралитета, или, по крайней мере, их позиция не очень ясна. Это Федун из «Спартака», это Смородская, есть их высказывания достаточно. Разделилась футбольная элита. Кто-то поддерживает идею СНГ, кто-то нет. Вообще, эта идея, она на пустом месте, потому что ее невозможно осуществить без согласия европейских и мировых футбольных федераций. А там четко, с чем это все связано. Они говорят, устанавливают квоты для команд, которые будут играть на европейские чемпионаты и в европейских кубках. И если есть там квота за страной, то Украине выгодно иметь свою квоту, Белоруссии свою, нам свою. Вот 5 наших клубов, 2 выступают в Лиге чемпионов, а 2 в этом бывшем кубке УЕФА. И так далее, и так далее. Поэтому, скорее всего, это такая идея маловыполнимая. Хотя в наш век, если взять, набрать миллиарды, да, а Россия, она неконтролируемая, можно вынуть из любого кармана, и хорошо проплатить все это коррумпированное чиновничество в мировых футбольных, может быть, что-то и получится. Но сама эта идея объединения, во-первых, целый ряд тех славных футбольных команд, с которыми мы с удовольствием играли, они становились чемпионами. Это «Динамо Минск», это «Арарат», это «Баку», правда, не было чемпионом, «Белийское Динамо» было. Этих людей... Там сейчас их чемпионаты после падения СССР, они превратились в такие отстойные, в маленький чемпионат. Там нечего удить, и там нечего, там не на что смотреть. Я бы на эти матчи никогда не пошел. Остается 2-3 украинских клуба. «Шахтер», «Динамо», «Киев». То есть даже уже команды там Днепропетровск, Харьков, это уже на уровне какого-то, в лучшем случае, нашей Мордовии или Ростова. Поэтому идея под собой ничего не имеет, а эта идея как бы противопоставляется Толстых, и в этой идее я вижу только одно – стремление олигархов выскочить из-под определенного контроля Минспорта и РПС, создать вот такое свое объединение и таким образом там, так сказать, шуровать в этих рамках. Но напомню, что аналогичная ситуация была на европейской арене еще 2 десятилетия тому назад. Объединились сильнейшие клубы там Европы, было такое объединение 14-ти. Там «Реал», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Барселона» и так далее, «Милан». Они объединились, они хотели, им, они не хотели отдавать свои доходы Европейской Федерации. Это вот такие анклавы, такие жирные коты, которые хотели вот мурлыкать и играть в своей компании. Но не получилось, потому что объективно Европейские Федерации, они находятся в ситуации, когда им надо проводить чемпионаты Европы, чемпионаты мира, им надо искать какие-то новые формы, им надо как-то вообще искать страны, в которых это можно проводить. Вот я вам скажу, инициатива, которая более интересна, потому что она находится в аспекте и в контексте вот этого нашего права на проведение олимпиад, каких-то там студенческих игр, то, куда вот Россия с ее проблемами все время лезет туда, содержать и вложить туда огромные средства. Платини он что предложил? Чтобы чемпионат Европы проводился не так, как по старому шаблону, приезжают все там в Варшаву или в Лиссабон и там проводят этот турнир, а чтобы это был разброс. Страны ездили по группам друг к другу, чтобы это был чемпионат Европы, но с выездными выездами. Он хочет уйти от сложной проблемы поиска спонсоров, потому что в Европе с ее проблемами народ начинает уже понимать, что эти чемпионаты мира, это, извините, далеко не самое главное. Я вам скажу так, что если говорить о значимости футбола, вот, так сказать, подходя к концу вот этого огромного ответа, я на него ответил, что идет противостояние двух группировок, Путина пока не слышно, но я надеюсь, что в этом поединке победит все-таки Мутко, потому что госструктура в любом случае проведет эти первенства при всех ее недостатках, я их прекрасно понимаю, но это все-таки чуть-чуть полегче, чем свободные вот эти калмыцкие степи, да, в которых гуляют свободные кони, вот эти наши олигархи, которые, так сказать, вот скупают игроков со всего мира, но число болельщиков на трибунах не растет. И последний, самый важный момент, который вот я на сайтах его прочитал, нашел, меня очень удивил. Мы все время говорим, футбол, 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 болельщики надо обеспечить. Да, оказывается, у нас футбол по рейтингу просмотра на телевидении – это 4%. Если играет ЦСКА, там, допустим, «Зенит» или «Спартак-Зенит», ну, будет процентов 8%. Если чемпионат Европы наша команда играет, там, с англичанами все, вот здесь, да, 50% телевизора работает. А вот эти наши чемпионаты, назови ты его СНГ, и приедет там Кайрат из Алматы, или еще кто-то, или там Днепропетровск. Эти чемпионаты, и даже игры нашего первенства, какой-нибудь матч там Терек, Динамо, никто не хочет смотреть. У нас рейтинг этих матчей на телевидении, где точные цифры измерения, до 4% телезрителей. И самый здесь главный приговор, что телекомпании, наши крупнейшие центральные каналы, они отказываются ставить эти матчи в прайм-время. Они вообще, им это не нужно, они не хотят их транслировать, не спортивные каналы, вот и центральные, первые, российские, потому что им в прайм-время нужно зарабатывать на рекламе. А глухарь, который идет, или любой из этих детективов, он дает стоимость рекламной минуты в 5-10 раз больше, чем этот матч какой-нибудь «Крылья Советов» Самара, извините меня, «Локомотив». Поэтому еще у нас искусственно раздувается мнение о том, что футбол для нашего общества, это прямо вот общество жить без него не может. Это крайне актуально. На самом деле фанатские группировки, болельщики, которые в пассивном режиме смотрят на диванах этот футбол, вот та аудитория, на которую, так сказать, у нас сегодня это правительство из футбольных голов и осуществляет свою политическую линию.
Что бы вы пожелали российским спортсменам и болельщикам в наступающем году?
Вы понимаете, опять, болельщикам и спортсменам по-разному. Конечно, болельщикам я желаю, как и любой болельщик, я желаю эмоций, хороших игр, красивых. Но мне бы хотелось видеть побольше наших ребят отечественных. Я хотел бы, чтобы лучшие легионеры к нам приезжали, но то, что сегодня, так сказать, этот бразильско-африканский конгломерат и балканцы, они заполонили все клубы, по 10 человек там у нас в «Зените», в «Спартаке», в ЦСКА, ведущий клуб, конечно, это отрава. Ну, а что касается спортсменов, то это очень сложный вопрос. Я могу пожелать успехов спортсменам в тех видах спорта, которые недофинансируются. У нас таких видов очень много. Но, например, спортсменам, нашим футболистам, которые имеют многомиллионные контракты, но совершенно очевидно их не отрабатывают. Спортсменам-футболистам я желаю все-таки таких руководителей, которые установят потолки доходов соразмерных с той ситуацией, в которой находится все наше общество.
Большое спасибо. Мы также желаем всем нашим радиослушателям и их семьям успехов в наступающем году. Напомню, что о связи спорта и политики мы сегодня говорили с депутатом Государственной Думы нескольких созывов, адвокатом Юрием Ивановым. Огромное ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Итоги года. Образование и общество. Почему мониторинг вузов спровоцировал студенческие волнения? Как повлияли публичные обсуждения на новый закон об образовании? В чем причина успеха российских школьников в международных исследованиях PIRLS и TIMSS? Анализируем прошедшее и прогнозируем будущее в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 декабря в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.